Здравствуйте, это «Голос Америки», я Алекс Григорьев, и сегодня я ведущий нашего ежедневного подкаста «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. 1099-й день войны. Главные новости среды, 26 февраля 2025 года. В Киевской области российским дроном убиты известный журналист и профессор-медик. США и Украина ведут работу над договором о полезных ископаемых.
Это очень большая сделка. Это может быть сделка на $1 триллион.
В Киеве прошла акция протеста против этого соглашения.
Не очень правильно шантажировать воюющую страну и заставлять ее подписывать любые сделки, которые невыгодны экономически.
Что такое редкоземы и почему они так ценны? Европейцы обсуждают возможность направления мира миротворцев в Украину. Как всегда, начнем с информации об обстрелах и ситуации на фронте. Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили 110 российских ударных дронов из 177. Еще 66 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Российские ВВС бросили на город Константиновка Донецкой области управляемые авиабомбы. Начальник областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Телеграме, что погибли по меньшей мере 5 мирных жителей, 8 человек получили ранения. Российские дроны взорвались в Бучанском районе Киевской области, повредив частные многоэтажные дома. Есть двое погибших, среди них журналистское агентство «Укринформ» Татьяна Кулык, автор и ведущая проекта «На оце непобедимых». Погиб и ее муж, заведующий кафедрой хирургии номер 3 Национального медицинского университета профессор Павел Иванчев. В Харькове также взорвались российские боеприпасы, известно как минимум о двоих пострадавших, рассказал мэр города Игорь Терехов корреспонденту агентства «Рейтер».
Очень серьезное попадание в жилой дом, в квартиру, расположенную на втором этаже. По предварительным данным, никто не пострадал, потому что никого не было в квартире.
Местный житель Юрий Хара в интервью «Рейтер» обратил внимание на то, что Россия в очередной раз атаковала мирных граждан.
Тут нема никаких военных объектов, рядом школа, сзади поликлиника. Яке все не працює. Нигде нікого, ні одного тут нема. Чисто терор мирного населення.
Тепер о ситуації на фронті. Согласно сводки Генштабу ВСУ, російські війська проводять найбільш активні наступальні операції вблизі Покровська в Курській області і на Новопавловському направлінні. За сутки произошло около 100 боєстолкновень. Український аналітичний проект Deep State сообщає, що російські війська наращують наступлення в районі Великої Новосілки в Донецькій області. Оперативно-стратегічна групіровка войск «Хортиця» ВСУ сообщила в Телеграмі, цитирую: «В ходе штурмовых действий украинские десантники зачистили село Котлино, что под Покровском. Захват этого села позволил бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его взятие в свое время враг бросил значительные силы». Конец цитаты. Минобороны России, в свою очередь, заявляет, что сбило 128 украинских беспилотников над российскими регионами и оккупированным Крымом. Главное управление разведки Украины сообщило об успешном ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Отмечается, что этот завод играет важную роль в обеспечении военной логистики россиян. Одна из самых резонансных тем последних недель – заключение американо-украинского соглашения по использованию украинских полезных ископаемых. Переговоры начались по приказанию президента США Дональда Трампа. Во вторник Трамп ответил на ряд вопросов об этом.
Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, я не против, и если он захочет, он может подписать договор вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело. Я думаю, что американский народ, даже если вы посмотрите на опросы, очень счастлив, потому что, знаете, Байден разбрасывался деньгами, как сахарной ватой. А это очень большая сделка. Это может быть сделка на $1 триллион. Это может быть что угодно. Редкоземельные металлы и другие вещи. И посмотрите, мы тратим сотни миллиардов долларов на Украину и Россию, ведущую войну, которой никогда не должно было быть. Это война, которая никогда бы не случилась, если бы я был президентом.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит сообщила в среду утром, что соглашение очень близко к финишной черте. Однако чуть позже в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его приезд в Вашингтон в эту пятницу еще не гарантирован. А анонимный источник в Белом доме заявил, что если работа над соглашением не завершена, то визит визите нет необходимости. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что Киев не рассматривает подписание соглашений без привязки к гарантиям безопасности и что это уже заложено в проект договора, и что подписи по договорам должны поставить не главы государств, а министры. Зеленский подтвердил, что этот договор должны подписывать не президенты, а министры, правда, в присутствии президентов. И еще через 2 часа госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News уточнил, что работа над соглашением продолжается. Несмотря на то, что в прессе опубликованы некоторые пункты соглашения, их достоверность официально не подтверждена. Украинские официальные лица постоянно подчеркивают, что в договоре обязательно должны появиться какие-то статьи о гарантиях безопасности Украины. А что такое редкоземельные элементы, о которых идет речь, расскажет Ксения Туркова.
Редкоземельными считаются 17 элементов. Они обладают рядом уникальных особенностей, в силу чего их невозможно адекватно заменить. Подходящие аналоги либо очень дорогие, либо не обеспечивают тех же показателей. Название «редкоземельные» было дано этим минералам в начале 20 века, поскольку тогда они считались исключительно редко встречающимися на Земле. Позже установили, что подавляющее большинство редкоземельных металлов широко распространено на планете. Однако огромную проблему представляет собой их добыча и переработка в силу, как правило, крайне низкой концентрации в рудах. Кроме того, пока еще не доведены до совершенства технологии переработки использованной техники и электроники, при производстве которых применялись такие металлы. По данным 2013 года, в мире удавалось перерабатывать не более 1% редкоземельных металлов. Какие же всем известные продукты сделаны с помощью этих металлов? Кремень для бензиновой зажигалки – первый коммерчески доступный продукт, изготовленный с их использованием. Его изготовил известный австрийский химик Карл Ауэр фон Вельсбах в 1900 году. Сейчас редкоземельные элементы используют для производства множества высокотехнологичных товаров. Они незаменимы в энергетике, металлургии, машиностроении, оптике, связи, электронике, нефтепереработке и прочих сферах. Без редкоземельных элементов некоторые производства будут просто невозможны, в частности те, что используют высокомощные магниты. Редкоземельные металлы жизненно необходимы для производства современной военной техники. Например, без них невозможно изготовить сопла для реактивных самолетов и ракет, для систем управления, наведения, навигации и связи, а также для радаров, сонаров, прицелов, лазеров, разнообразных сенсоров, электромоторов, космических спутников, дисплеев, брони, стволов для артиллерии и стрелкового оружия, керамических покрытий и многого другого. По данным Счетной палаты США, в 2022 году Пентагон потреблял менее 5% редкоземельных элементов, использованных в США. С 1960-х годов и до середины 80-х США были крупнейшим в мире производителем и поставщиком редкоземельных элементов за счет эксплуатации месторождения Mountain Pass вблизи города Сан-Бернардино, штат Калифорния. Однако в 1998 году эксплуатация Mountain Pass была прекращена из-за нестабильности рынка, серии банкротств компаний владельцев месторождения, а также из-за претензий регуляторов, связанных с проблемами загрязнения окружающей среды. Производство частично возобновили лишь спустя 2 десятилетия. За это время крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов стал Китай. К 2010 году он контролировал примерно 85% мирового производства и 95% переработанных редкоземельных элементов. Также с 2010 года Китай начал вводить серьезные ограничения на экспорт этого сырья и прекратил допускать иностранные компании на этот рынок, что привело к росту цен на редкоземельные металлы. Появились опасения, что мировые высокие технологии зависят от одного государства, причем авторитарного. Несмотря на то, что добычу редкоземельных элементов увеличили во многих странах мира, в том числе в Канаде, ЮАР, Индии, России, Вьетнаме, Японии, Китай сохраняет лидерские позиции на этом рынке. В последние десятилетия США пытаются диверсифицировать поставки редкоземельных минералов и развивать собственные производства. Однако, по данным Института Брукингса, только на то, чтобы получить разрешение на открытие шахты, в США может уйти 30 лет.
Полный вариант текста о редкоземельных металлах вы можете найти на сайте «Голоса Америки». Между тем, жители Киева вышли на протест против заключения этого соглашения. Вот подробности.
Жители Киева пришли к посольству США, чтобы выступить против сделки по редкоземельным металлам. В том виде, в котором ее предлагают подписать сейчас, это выглядит как давление, считает активистка Аннабель.
Не треба поспешати, тому що це зараз виглядає як...
Нам не стоит торопиться, потому что сейчас это выглядит как шантаж и манипуляция. Все это можно подписать после окончания военных действий. Или, по крайней мере, после того, как мы получим гарантию. гарантии того, что США будут поддерживать нас в военном плане.
Другая участница акции, Алла, подчеркивает, что она совсем не против Америки и ее нынешнего руководства, если его действия не вредят Украине.
Если будут гарантии безопасности, и украинский народ, и военные согласятся на это, я тоже с радостью соглашусь. Ради бога, пусть Америка и Трамп процветают.
Рейгану это бы не понравилось. Такой плакат держала в руках киевлянка Марина.
Не
очень правильно шантажировать воюющую страну и заставлять ее подписывать любые сделки, которые невыгодны экономически.
Менее решительно настроен участник акции Адриан. Украина не в той позиции, чтобы выбирать, с грустью признает он.
Если Соединенные Штаты продолжают нам помогать, то мы должны пойти на сделку. Ясно, что страна истекает кровью, и у нас нет другого выбора.
Просто остановить боевые действия на тех границах, где они ведутся, значит дать России передышку для нового нападения. Так считают многие участники акции. По их словам, самое главное – справедливость для Украины.
Продолжается развитие темы и с размещением в Украине иностранных миротворческих сил. Президент США Дональд Трамп так ответил на вопрос прессы о миротворцах.
Вы говорили с Путиным об идее миротворца в Украине, якобы Путин был не против. Но Кремль, кажется, заявил, что для них это неприемлемо. Как обстоят дела на самом деле?
Это не то, что мне сказали. Но нам понадобится какая-то форма миротворчества, чтобы было сделано что-то, что удовлетворит всех. Нам тоже нужны миротворцы. На самом деле это именно то, что я обсуждал. Такая форма миротворчества, которая устроит всех. В конце концов, мы сможем о чем-то договориться.
Министр экономики Франции Эрик Ломбард заявил в интервью Bloomberg Television, что Франция, Великобритания, Германия и другие страны Европы готовы направить войска, чтобы гарантировать перемирие. Премьер-министр Румынии Марчел Чалаку заявил, что выступает против введения румынских войск в Украину. Польша также не намерена направлять своих солдат, но готова помочь. Вот что заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Мы все надеемся на быстрое окончание войны, и Европа хочет иметь как можно более однозначную позицию. Позиция Польши ясна с самого начала. Без Украины на переговорах ее судьба не должна решаться. Мы не можем соглашаться на капитуляцию Украины перед наглыми требованиями России, в том числе территориальными. Европе нужно объединиться вокруг собственного видения будущего Украины и наших отношений с Украиной и Россией. Польские войска не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, как бы мы ее ни называли. Однако Польша будет готова предоставить любую логистическую помощь, даже в больших масштабах, если возникнет такая необходимость, чтобы европейская миротворческая миссия при поддержке Соединенных Штатов была эффективной и хорошо организованной.
Европейцы едины в том, что справедливый мир для Украины может быть заключен лишь при участии самой Украины. Это подчеркнул премьер-министр Франции Франсуа Бару.
Мы очень переживаем за Украину, и для нас правило тут простое. Без украинцев не будет решения для Украины, а без европейцев не будет решения для европейской безопасности. И вы видите, что президент Франции частично, по крайней мере частично, восстановил этот баланс в своей поездке в Соединенные Штаты.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в день сопротивления оккупации Крыма сообщил в Телеграме, что в российских тюрьмах находится 221 гражданин Украины, 134 из них – крымские татары. А в Москве отправлена под домашний арест кинокритик Екатерина Барабаш, выступавшая против российской агрессии. Барабаш задержали накануне вечером. Сегодня суд избрал ей меру пресечения. Подробности нам рассказал сын Екатерины, Юрий Барабаш, который живет в Киеве.
К сожалению, до сих пор никакой информации о задержании нету, потому что ей дали после задержания возможность буквально на минуту совершить один звонок. Она связалась с братом, дала контакты своих подруг и сообщила только о самом факте задержания. Я видел фотографии с улицы от здания суда, поэтому я так понимаю, что она должна направляться домой. Но, видимо, как это стандартная практика, ей будут ограничены все соцсети, возможность связываться с родственниками, насколько я понимаю. Но, опять же, все эти детали должен сообщить адвокат. К сожалению, конечно, представляя ситуацию там, это было ожидаемо. Я понимал, что, наверное, она не сможет серьезно ограничить то, что и как она пишет. Тем более, что они, судя по известным на данный момент материалам дела, они взяли посты за 2022 год. Я так понимаю, что это статья 207.3, часть 2, где она у них сформулирована, создание фейков на основании ненависти. то, что происходило и продолжает происходить с 2022 года, не знаю, какими словами это можно назвать, там, условно говоря, несправедливость, видя все это, она само собой не могла оставаться в стороне никак. Слово, какие-то публичные комментарии — это единственное, что ей оставалось. По крайней мере, она показывала, что не все в России согласны с тем, что происходит, мягко скажем. Что еще остались люди, которые что-то понимают. Остались люди, которые не только понимают, но и, главное, готовы делать что-то, хотя бы минимальное, говорить о том, что происходит, называть вещи своими именами. Собственно, вся российская политика основана на подмене понятий, поэтому, само собой, когда человек называет вещи своими именами, это уже поступок. Это то, что у нее нельзя было никак отобрать, да. Само собой, я боялся, я ей писал, мы говорили, я просил быть осторожнее, потому что, ну, личная свобода, личное здоровье, все понятно. Но она не могла никак, потому что если бы она забрала у себя возможность хотя бы так выступать, это была бы серьезная травма.
Сын Екатерины Барбаш Юрий у ее задержании в домашнем аресте. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Меня зовут Алекс Григорьев. Я благодарю всех, готовивших этот выпуск подкаста. До встречи.